Вертмяра. Мы подошли к самому, пожалуй, сложному и удивительному, загадочному и таинственному понятию, с которым человечество постоянно и повседневно сталкивается. Это фундаментальная и феноменальная философская категория нашего бытия – время. Слово происходит от старославянского «вермя», а точнее «вертмя». Это понятие, связанное в народном сознании с вращением, цикличностью, призванное измерять неуловимую субстанцию – вартман в санскрите, след колеса на дороге, и привнесено ариями легендарной древней цивилизации. Дед говорил, что у странников существовала специальная техника управления временем – вертмяра. Вспоминай то, что давно умел, да позабыл. Помнить можно не только прошлое, но и будущее. Река времени широкая, и по ней можно плавать туда-сюда. Дед объяснял, как вспоминать. Я настраивался и видел картинки, как в кино. Можно в любом месте, говорит, настроиться и просматривать вперед и назад все события, что здесь происходит. Мы с ним на горке сидели у костра, а он говорит, горка эта пикетом не зря называется. Здесь застава казачья была, сторожевой отряд. Здесь вышка стояла, на ней часовой. Здесь хата-мазанка, тут отдыхали. Здесь навес для лошадей стоит, даже пушка есть, вон в ту балку повернута. Он встал, руками водит и показывает, где что находилось. А по периметру плетень стоит. Вот тебе и застава, вот тебе и пикет. А казаки эти две балки сторожат. Оттуда турецкое оружие горцам переправляют, да бандиты за добычей шастают. Как ни странно, но вернемся снова к упражнению раскачка. В нем многослойный пирог. Только надо знать ключи к разным слоям, уровням. На первом уровне мы учились ритму, культуре плавного движения, постановке дыхания, пластике своего физического тела. Второй уровень открывал секреты движения внутри энергетического яйца. Управление себя в стихиях, текучих плотностях. Становилось четкое построение внутреннего пространства силового пузыря. Третий уровень – изучение движения пузыря целиком. Вращай пузырь в направлении своего движения, раскачивай его в разные стороны. Здесь ключ к освоению вертмяры – пульсация. Ритм, дыхание, резонанс с объектами. Комната, дом, дерево, лес, планета, солнце, человек. Настройка на внутренний ритм, частоту любого объекта. Ты качаешь себя, остановка, настройка на объект. Ты качаешь себя вместе с объектом, остановка. Слушаешь пульс объекта. Объект качает тебя, резонанс. Расширяя или сжимая силовой пузырь до нужных размеров, старайся охватить нужный тебе оперативный объем окружающего пространства. Закинуть невод. Ключик к воздействию на расстоянии. Внимание концентрируй на всей поверхности пузыря. Тогда начнешь воспринимать опасность задолго до ее приближения. При высокой доле объемной концентрации твой центр тяжести изменит свои свойства. То есть ты его сможешь смещать в пределах силового пузыря в любое место, при этом оставаясь в уверенной устойчивости. В боевом плане это дает почти волшебные способности. Например, нанесение сильного удара на расстояние. Или сместив виртуальный центр тяжести в сторону при начале атаки противника, он поплывет за ним. Можно замедлить движение противника, поместив его в вязкую среду. Тут и до ловли пули недалеко. Мыльные пузыри реальности. Итак, силовой пузырь, СП. Яйцо лебедя, энергетическая оболочка, сфера восприятия, кокон. Нужно тебе понять, как в нем двигаться, как он движется и вообще, что это такое. Сначала ты учился ощущать густоту и плотность внутри оболочки, как желток в белке плавает. Теперь твоя задача – научить двигать все яйцо целиком. Переход из сферы описанных в сознании очевидностей в область магического оперирования реальностью. Чудеса для непосвященного человека. Поймать пулю, ходить по воде, под водой, летать, телепортация, изменение причинно-следственных связей, театр абсурда. То есть жесткий материальный мир превращается для тебя в пластичный мир осознанных сновидений, полностью управляемый твоими желаниями. И дай бог, чтобы к тому моменту у тебя желаний было мало. Ибо здесь каменистое дно. Чем большую волну изменений ты запускаешь, тем более непредсказуем может быть откат и последствия. Поэтому маги, настоящие характерники, особо на людях ничего такого не применяли, только в очень редких случаях. Главное еще уметь после возмущения пространства все на место вернуть, чтобы нити реальности не порвать. На каком-то этапе тренировок ты начнешь четко ощущать свое второе тело. Его иногда называли «дед-дубляк». Почему дед? Потому что оно не умирает с физическим мешком с костями и несет на себе весь опыт, навыки твоих воплощений. В телесном плане именно дед-дубляк является больше тобой, чем ты сам в физическом теле. Мешок с костями в землю возвращается, а ты во втором теле в духовный мир, к себе домой. Так что по мере занятий из тебя начнет вырастать такой здоровый дюжий дядечка, дед-дубляк, богатырь, палаван, который ты и есть в своем опыте и знаниях тысячелетних. То есть ты сам себя вспоминать начнешь. Все, что ты когда-нибудь умел, все навыки в дубляке сохраняются. Это и есть родовая память. Так что ничего нового тебе сейчас не даю. Я только помогаю тебе вспомнить себя и все то, что ты и так знаешь. Вертмяра и помогает как бы время вспять в этом смысле повернуть, чтобы тебе твою память открыть. Хотя само понимание времени как явление – это отдельная история. Да, еще один феномен тебя ждет. Это изменение свойства сна. Ты все чаще будешь во сне жить осознанно. У тебя будет как бы два полноценных мира – мир снов и мир явный. Явь и навь в древности называли. Но есть еще и мир прави. Это когда первые два мира в единый сольются, и твое сознание сможет единую картинку мироустройства, спас дюжий, воспринимать. Тогда все вокруг как бы наизнанку вывернется. Ты словно заново в свете родишься и станешь совсем другим, белым лебедем, золотым солнечным человеком. Ибо свет солнца, Ра, изнутри тебя будет сиять. Ура, Яра, и имя свое ты в миру носишь не просто так. Когда это произойдет, ты увидишь, что вокруг тебя мир не один, но их много. Тех, кто умирает, ждет жизнь. Тех, кто спит, ждет пробуждение. Тех, кто мечтает, ждут знания. Тех, кто растет, ждет вечность. И еще один феномен. Пытаясь вспомнить события далекого прошлого, все подробности происшедшего мгновенно станут ясными и четкими. Ты будешь видеть так, будто это было с тобой вчера. При этом видеть будешь не только прошлое, но и будущее, ибо все оно уже есть. Эффект дежавю станет обычным явлением. Помню, мы с дедушкой играли в подводное царство и в космонавтов. Первое правило – мы живем под водой, умеем дышать, и все движения выполняем с условием сопротивления воды. Бабушка зовет кушать, а дед напоминает, мол, под водой. И мы вместе с ним как бы плывем на кухню к столу, садимся, едим. Все делаем в подводном царстве. Получается все размыто, текуче, замедленно. Хочешь ускориться – борись с сопротивлением и волной. Бабушка ругалась на деда, что ерундой занимается, кушать ребенку не дает. А дед зорко следил, чтобы условия игры выполнялись. На горке в рощице вокруг деревьев плавали, бегать пытались. Так, несколько дней под водой. Потом мы полетели в космос. Мы космонавты в невесомости. Тут обратный эффект. Ты борешься не с сопротивлением и массой воды, а с инерцией импульса своего движения тела. Все предметы легкие, ты постоянно всплываешь, и надо за что-то держаться при передвижении. Постоянно иметь контакт с каким-то зафиксированным в земле объектом. Так еще 3 дня. Во время этих занятий дед провокации устраивал. То подножку поставит, то толкнет случайно. То кинет в меня чем-нибудь ценным, чашкой, тарелкой, ножницами, книжкой, отверткой, кухонным ножом. И при этом правила погружения нарушать нельзя. Так вот тело само эти вещи легко ловило на неимоверной скорости из невероятных положений. И голова не успевала осознать, что происходит. Все было автоматически. Что-то с вестибуляркой происходило. И с ощущением себя в пространстве. Я стал чувствовать любое изменение, возмущение, волну среды, в которой нахожусь в пределах 10 метров. Ходили мы с ним как-то за продуктами на рынок. Дед говорит, ты под водой, и все вокруг под водой. Я пойду за фруктами, а ты среди толпы, среди людей мягко поплавай. Только к себе внимания особо не привлекай. И главное, слушай те волны, что от движения людей исходят. Я начал плавать, и тут появилось ощущение, что плаваю я внутри прозрачного упругого пузыря с воздухом. При этом внутри пузыря я невесомый, как космонавт, а вокруг пузыря среда плотная, заполненная водой. И я, как воздушный шарик, от малейшего дуновения волны плыву по течению между людьми. Они меня сами направляют, а я только следую. При этом звуки были приглушенные, будто я и вправду в шарике сижу. И движения людей вокруг меня стали размытыми. Я даже глаза протер, будто дымка появилась. То есть за проходящим мимо человеком какой-то инверсионный след виден. Я как бы растворился в этом новом ощущении и уплыл куда-то далеко. Дед меня нашел и по плечу как хлопнет. Я испугался, вздрогнул и вынырнул из этого наваждения. Дед хитро подмигнул и повел к остановке. Он говорил: «В воде центр тяжести размыт, а в невесомости он там, где ты держишься за что-то». Как-то вечером после тренировки был любопытный эффект. Я забыл вдруг, как говорить по-русски. То есть я вижу стол, но не могу вспомнить его название. И так совсем вокруг. Попытка что-то сказать приводила к непонятному мычанию, бормотанию каких-то звуков. Начал было волноваться, а что же теперь делать? Голова полностью отказывалась воспроизводить какую-нибудь речь. Было страшно. Потом начал мычать про себя какую-то мелодию, и начали выкатываться какие-то обрывки слов, очень похожих на что-то тюркское, типа «Джиекхтур», «Агай», «Блиидха» и так далее. Будто язык из наркоза выходит. Звуки с придыханием, каркающие, странные. Как в фильме «Собачье сердце». Собака в человека превращалась и говорить начала. И в голове так туго мысли ворочались. Потом вдруг песня зазвучала, как будто казачий хор поет. И картинка перед глазами, на фоне заходящего солнца, едет вереница казаков с пиками, и эту песню поют. На великой грязи, там где черный ерик, татарва нагнала 40 000 лошадей. Замутился ерик и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Помню отчетливо странный первый куплет и жуткую волну неистовой дюжей силы от их песни. Волосы дыбом, из глаз слезы и надуваешься изнутри весь. Вот-вот лопнешь. Я аж закричал и будто очнулся. Пошел спать, будто вагоны разгружал. Отрубился. Наши предки не случайно уподобляли время воде. Образ реки времени, в которой есть как спокойные и плавные течения, так и бурные потоки, водовороты. Упражнение – переплыть реку времени. На местности обозначаем два берега и русло реки, учитывая направление течения. И образно ступаем в воду по грудь и перебираемся по воде на тот берег. Ширина воображаемой реки метров 10-15. Ходим поперек туда и обратно, по течению против. Концентрация внимания на потоке и силе воды. В конце становимся лицом против течения и превращаемся в скалу, зарытую глубоко под руслом реки и верхушкой над водой. Усиливаем поток воды, будто прорвало плотину и становимся волнорезом. Вода ударяется в тебя и обходит стороной, обтекает. Стоим спокойно и уверенно. Сбрасываем образ. Встряхнулись, подпрыгнули и сильно хлопнули стопами об землю. Щепка. Это небольшая деревяшка, поленца, легко плавающая на поверхности воды. Лицом встали по течению реки. И отпускаем себя. Отдаем мощному течению, усиливая поток прорванной плотиной. Здесь образ может завалить на спину. Не бойся, падай и плыви. Река все стремительнее и мощнее. Выносит тебя и выбрасывает в океан. Ты растворяешься в огромном объеме чистой воды. Ты уже не щепка, ты океан. Встряхиваемся, сбрасываем образ. Полезно проделать это упражнение в настоящей реке и запомнить ощущения. Есть техника отождествления себя с окружающими предметами, животными, стихиями. Ты камень, я камень. Ты волк, я волк. При этом достигается переход сознания в отождествляемый предмет. Ключ к оборотничеству. Человек, волк, медведь. Можно мысленно войти в зверя и управлять им изнутри. Можно сознание зверя впустить в себя, и тогда он управляет тобой. Чтобы достичь истока, нужно плыть против течения. В упражнении «Река времени» есть модификация, открывающая глубинную память. Когда стоишь против течения скалой, скала превращается в огромный корабль, ледокол. И ты своим носом, острой скалой, движешься против течения к истоку реки. Поначалу мощь потока сопротивляется твоему устремлению, но постепенно вода перестает с тобой бороться и мягко уступает, оплывая твой путь. Ты чувствуешь, что не только твоя сила намерения толкает твою массу корабля, но и где-то в глубине, по дну русла реки, появился канат, который тянет тебя к своему истоку, и закреплен канат за самое твое внутрянное ядрышко солнечного сплетения. И вот эта тяга все усиливается и неудержимо влечет все твое естество к началу самого себя, своего рода, своей истории в этом мире. И если ты доплывешь до своего извора, то там русло поднимается высоко в снежные горы. Золотой прозрачный ручеек ведет тебя к роднику, сочащемуся из огромной снежной горы. Ты вплываешь туда и сквозь гору попадаешь в океан света. Твоя капля духа возвращается к началу и растворяется в нем. Все, что ты там увидишь, почувствуешь, является чрезвычайно важным для тебя. Счастливого плавания, капитан. Дед как-то показал странный фокус взрывающейся газеты. Он велел держать в вытянутых в разные стороны руках две развернутые газеты. Я стою лицом к нему. Он просит прикрыть глаза и оставить щелочку, чтобы я мог едва видеть. Предупредил, что если не закрыть щелочку глаза, то у меня будет психологический шок. Я стою, держу газеты, глаза прикрыты, и тут бах! Газеты обе взрываются и разлетаются в мелкие клочья. При этом меня всего обдувает мощный холодный вихрь. И самое интересное, щелку было видно, как дед на мгновение расплылся в пространстве черно-белым шлейфом в направлении висящих газет. Он как бы размазался. Газеты хлопнули громко, будто петарда взорвалась. Дед сказал, что это эффект сверхускорения движения. Я, говорит, в каждую газету нанес как минимум по 4 удара. В этом всплеске молнии Перуна удары настолько мощные становятся, что объект в прямом смысле разлетается в пыль, будто в него снаряд попал. При этом, если ударить в кирпич, то я его не сломаю, раскрошу. Но в человека, можешь себе представить, в одно мгновение 8 смертельных ударов. Но что это, как это, я не мог понять. Время можно замедлить, а можно и ускорить. Для меня противник застыл на месте, а я по нему отрабатываю, как по мешку. Для него блеснула молния, вспышка, и он изнутри взорвался. Для стороннего наблюдателя я в пространстве расплываюсь и временно исчезаю. Только враги вокруг моего размытого пятна, вихря, на куски разрываются и осыпаются на земь. Это страшно со стороны выглядит. Отсюда паника в рядах супостата и ужас в штанах. А если в руках две шашки, то это такая молотилка-мясорубка, такой кровавый комбайн, что волосы дыбом, и заикание. Да мокрые штаны на всю оставшуюся жизнь у тех, кому повезло под вихрь смерти не попасть. Молнии Перуна, или вихрь смерти, этот прием называется. Кстати, я как-то краем глаза один китайский фильм про кунг-фу увидел. Так вот, там киношники очень правдиво этот смерч показали со спецэффектами. Очень похоже на правду. В этом состоянии, когда я нахожусь, то все окружающие предметы становятся твердыми и хрупкими, как фарфоровые фигурки. Что-то здесь в материи творится, я не знаю. Еще я вроде легкий становлюсь, могу прям по рукам, по головам вражеским пробежать, прыгнуть высоко и далеко, на стену высоко взбежать. Силы земного притяжения по-другому как-то действуют. Ты словно в ином измерении действуешь, за гранью этого мира. После вихря очень спать хочется, организм восстанавливается. После боя такого можно и неделю проспать, только на еду да на туалет прерываясь. Да, про сны мы с тобой еще отдельно поговорим. Где реальность, а где сон, а где ты вообще сам во всем этом веществе обитаешь? Это тоже целая наука, от которой мозги, по первой, на бекрень съезжают. Дед обращал внимание на особые способы дыхания, которые тренируют орган управления временем. Помню некоторые из них. Будто хотим зевнуть и совершаем резкие вдохи ртом и длинный спокойный выдох 5 раз. Максимально длинный и глубокий вдох, грудь, живот. И хохочущий выдох 5 раз. Вздох облегчения 5 раз. Дыхание через трубку внутри головы 5 раз. Когда мы с дедом так дышали, то у меня появлялась истерика. Я начинал то хохотать, то рыдать как сумасшедший. И по телу конвульсии, импульсы, волны прокатывались. Была такая веселая, безбашенная измененка со слезами и соплями. Тело колбасило, оно падало, валялось, прыгало, извивалось, кричало и рычало. А сам я как бы сзади и чуть со стороны на весь этот беспредел глядел. Сознание как бы вне тела находилось. Потом дед меня как-то резко взял, взвалил к себе на спину, вздернул, все позвонки хрустнули. Поставил на ноги и вытянул руки и ноги, как резиновые. После чего жестко заставил петь песню, держа свой живот в ладонях. Затем раздел меня по пояс и положил на землю, на спину. Правая ладонь в трубочку и на лоб, а левая ладонь на затылок. Дышим через трубку, небо голубое втягиваем в голову. Ощущение, что вместо головы у меня пустой котелок, и в него воду родниковую струйкой вливают. Затем перевернул на живот, лбом упираясь в левую ладонь трубочкой, правая ладонь на затылок. Через трубку силу земли в голову тянем. Сам он руками сильно на спину надавил, так что дышать совсем невозможно стало. Следи теперь внимательно за своим дыханием. Только твое дыхание и больше ничего нет. Дышать поначалу было тяжело. Да и голова после всех манипуляций еще плыла. «Закрой глаза и стань своим дыханием», — крикнул дед. Тут будто земля подо мной сделалась пластичной, и будто я в нее погружаться начал. Она как бы с каждым вдохом втягивала тело в себя. Словно не я дышал, а земля через меня вдыхала. Жуткое физическое ощущение погружения в сырую землю, усиливающееся с каждым вдохом. Будто тебя закапывают или в болото погружаешься. Потом бах, дыхание вообще исчезло, и я отключился. Дед меня холодной водой обрызгал, похлопал больно по спине и к дереву спиной посадил. «Ты как? Живой там еще?» Голова у меня пустая, ощущения в теле отсутствуют. Только гул странный в земле или в дереве, будто к высоковольтному столбу прислонился. «Земля, — говорю, — гудит». Дед ухмыльнулся. «Это не земля гудит, это котел с дюжей, как печь мартеновская, внутри тебя ток гоняет. Ты сейчас как ядерный реактор. Крутнешь волчок в одну сторону, вертмя ускорится, крутнешь другую — замедлится. А как его крутить-то? А мыслью своей. Но ты не торопись, пусть твоя домовина к нагрузкам попривыкнет. Чтобы замедлить бег времени, нужно увеличить скорость, поэтому для ускорения времени скорость надо уменьшить. На природе время течет медленнее, в городе быстрее. Во время занятий время может существенно замедляться. Ты также можешь научиться останавливать время, управлять им, но для этого нужна просто тренировка. В конечном счете вопрос ускорения времени больше относится к сфере восприятия. Ускоряя внутреннее время, замедляешь внешнее. Ускоряя внешнее, сжимаешь внутреннее. Время внутри пузыря человека отличается по своим свойствам от времени вокруг. Легкоступ. Способы необычного перемещения в пространстве. Способность скольжения в нем осознанным телом. То, что мы видим физическими глазами, не есть конечное пространство. В нем существуют текущие проходы, заметные только духовными очами. Нужно научиться видеть иное пространство. Дед давал весьма странные упражнения, которые тогда воспринимались всего лишь волшебной игрой. Теперь же видно, что игры имели глубочайший смысл. Вот некоторые из них. Чтобы точно попасть в нужное место, поставь перед собой мысленно большое зеркало, окно, стеклянную дверь. И в нем четко визуализируй это место. Затем из живота своего достаем большой клубок серебряной крепкой нити и бросаем его в это зеркало. Портал на то место, куда ты хочешь попасть. Видим свой клубок уже там. Теперь к нему нужно найти проход в окружающем тебя пространстве. Закрываем глаза и открываем очи. Осматриваемся вокруг. Из живота висит серебряная нить. Куда она тянется? Идем по ней и находим проход. Входим по нити и... Ты переместился, куда тебе надо. Клубок кладем на место в живот. В любом лесу, роще есть текучие норы. Какие-то текут только в определенные места, другие туда, куда тебе надо. Для внешнего наблюдателя ты зашел за дерево и исчез. Появился в километре, просто вышел из-за другого дерева. Для тебя ощущение прохода сквозь прозрачную, упругую мембрану. Шаг, протягивание себя сквозь нее, и ты на месте. Дальше способность укрепиться и ступать можно будет проще. Идешь по лесу, видишь вдалеке заметную елочку, чувствуешь текучую норку к ней. Идешь сквозь нее, и ты там. Так раньше казаки от погони уходили. Вроде бежишь за ним, вон его спина мелькает. Шасть в кусты, а его уже там нет. При этом никакого исчезновения твоего тела здесь и появления там сборки-разборки нет. Ты просто передвигаешься как бы тайными тропками. Это и есть стежки силы. Как тренировать? Найди в лесу спокойное место. На расстоянии 5 метров обозначь две точки местонахождения, из которых ты будешь переходить. Встань на первую, поставь образно. Только образ уже нужно уверенно иметь. Перед собой большое зеркало, дверь. А на второй точке поставь такое же зеркало. Первое – вход, второе – выход. Достань клубок из котла и бросай в зеркало, чтобы он упал там на второй точке. Нить тебя за пуп как бы тянет сильно туда. Бери за нить канат и тяни то второе зеркало к себе. Когда оба зеркала соединятся, откроется проход. Ступай в него смело. Физически иди туда, меряя шагами расстояние. Нить превращается в канат резиновый, который тебя сильно притягивает к конечной точке. Так води, втягивай себя туда-сюда, натягивай канат все сильнее. Кинул клубок, натяг, шагай. Добейся чувства, что когда кидаешь цель клубок, он весит, как твое тело, и утягивает своей массой тебя самого в проход, будто вокруг живота веревка привязана, а на ней большой камень тяжелый висит. Камень в воду кинули, он тебя за собой, через веревку, и утянул на дно. Побегай так по лесу. Кидай, пускай впереди себя из живота клубок, и беги за ним. Внимательно следи, куда он тебя тянет. Раньше казаки на местности обозначали входы в проходы каким-то заметным знаком и могли даже верхом на коне спокойно по проходам передвигаться. Кстати, некоторые звери видят проходы и тоже умеют по ним шастать. У охотников бывает, идешь по следу зайца, например. Он петляет, петляет, потом вроде по прямой шел, и раз, след-то и оборвался, и нигде его нету. Ни в снегу, ни на дереве, то есть нырнул в проход и выскочил где-то уж далеко отсюда. Вообще через эти норы земля-матушка как бы дышит. Так я не понял, я могу сам эти дыры создавать в пространстве или только уже существующими в лесу пользоваться? Хе-хе, сначала научись теми, что в лесу, а потом увидишь, что дыры эти только в твоей голове и есть. И скользишь ты не через пространство, а пространство вокруг тебя. Видишь вон ту березку? Дед показал деревце на той стороне оврага, метров 50 от нас. Вот сейчас к ней побежим. Становись сзади меня, хватайся за бока и иди следом, как я, так и ты. Шаг, вдох, шаг, выдох. Смотри только себе под ноги, чтобы не упасть. Пошли. Мы шагали в рощу, что находилась в противоположной стороне от той березы. Дед ускорял шаги и шумно дышал. Я поймал ритм его дыхания и шага. Прошли вроде метров 10. Он говорит: «Стой». «Ну вот, пришли». Я оглянулся. Слева от меня на вытянутую руку та самая березка. Вот приблизительно так мы в войну к немцам за языками и ходили. Что интересно, после таких вот показательных шокирующих выступлений дед быстро меня переключал, чтобы я по фазе не съехал. Шлепал так залихватски весело меня по затылку и говорил что-то типа: «Ладно, пошли обедать». Я как-то не всерьез такие эпизоды воспринимал. Будто все не по-настоящему было. Поиграли вроде и домой пора. А на самом деле, он мою психику тогда берег. Поэтому я вскоре многое, что он мне тогда показывал, вообще позабыл. До времени. Придет время, когда все эти знания проснутся, и, к сожалению, многими техниками тебе придется воспользоваться. Почему к сожалению? Потому что в основном многое из этого на войне нужно для выживания. Так что война будет... Не просто война, нечто похуже. И выживать придется по полной программе. Тебе еще может предстоять себя и своих близких спасать с помощью спаса. Но ты пока особо не зависай, шлепок по затылку. Это еще не скоро будет. Ты к тому времени уже будешь вполне готов к труду и обороне. Если вдруг нужно будет спрыгнуть с большой высоты, то чтобы не разбиться, можно сманипулировать со своим пузырем, изменяя внутреннюю плотность в пузыре и меняя его размеры, можно влиять на силу гравитации. Земля тебя не только притягивать, но и отталкивать будет. Да, и еще по воде ходить можно. А ты не смейся, и по воде пройдешь, если надо. Только плотность воды под собой шибко усилить надо. Помни, ты не мясо, стучит пальцем в грудь. Ты нечто значительно большее. Руки развел в стороны и словно обнял меня за пузырь, потом руки подтянул к небу. Ты из рогатки стрелял? Да. Видишь вон ту шишку, показывает на вершину елки. Ну? Смотри. Бах! Дед сымитировал стрельбу из рогатки, из дерева упала шишка. «Как это?» – в недоумении воскликнул я. «Раскидайчик помнишь? Вот из груди через руку резинка тянется, а на конце упругий мячик висит. Резинку натягиваешь и запускаешь мячик в цель. Хлоп – и шишка на земле. Но как же мысленный образ может воздействовать на реальный объект? А что такое реальный? То, что можно пощупать? А чем ты щупаешь руками? А от рук ощущения куда идут? В мозг. Вот, значит, щупаешь ты не руками, а мозгом. А я мозгом мячик и запускаю. Для шишки разницы нет, камнем ты ее физическим или образным мячиком собьешь. Дюжи не только в мышцах твоих, но более того, в мыслях твоих. Что помыслишь, то и получишь. Мышцы и мышление один исток имеет. Научи тело, мышцы, мыслить, и тогда шишка сама упадет. А как научить? Вот этим мы с тобой и занимаемся. Учимся, отче, видное превращать в вера ядная. Да, легкоступом можно еще события заставить течь в нужном тебе русле. Как это? Ну, текучие норы – это что-то типа временных потоков. Ты выбираешь не просто место перехода, но и благоприятный временной вариант. Ну, к примеру, я шагну в проход, а там немец часовой стоит. Так вот я именно в тот момент должен туда попасть, когда он в мою сторону не смотрит. То есть ты программируешь еще и точный момент времени выхода?
Да, именно так.
Можно еще много чего сделать, но это потом. Не все сразу. Когда нити зеркала натянуты, ты ею эти зеркала, двери, быстро друг к другу притягивай. Когда они соединятся, тут и шагай. Прикол в том, что ты на месте останешься, а пространство вокруг тебя переместится. На расстоянии до 30-50 метров это сравнительно легко получается. Но тут важно иметь большую плотность своего пузыря, сферы, перед занятиями легкоступом. Почему? Потому что ты, перемещаясь в нужное место, можешь потерять время на свою память. Как это? Ну, память твоя как бы здесь остается, а ты там. Шагнул в новое место, а что там делать и для чего забыл? Как во сне. Ты же не помнишь себя здесь. Твоя память как бы в твоем пузыре плавает. Если скорлупка яйца слабенькая, то при переходе память выливается. Для усиления скорлупки используй крылья лебедя, лебединое яйцо. Он нашел точку, где было удобно стоять. Раскинул руки в стороны и застыл, слушая пространство вокруг. Руки потянуло друг к другу. Он соединил их ладонями и обеими руками, будто большой стрелкой, начал трогать пространство. Парной лесной воздух казался плотным, влажным и прохладным. Он медленно вел руками слева направо и неожиданно почувствовал пустоту. Она была как щель в воздухе. Слева плотность, справа плотность, а в щели пустота. Руки втягивало туда. Дед шагнул в нее и ощутился на опушке леса. Перед ним расстилалась луговина, а позади шелестели деревья. Он не удивился. Внутри возникло знание, что он просто перешагнул с одной точки пространства в другую. А самого пространства между точками не было. Его убрала сила, скрытая в лесном холме. Странный эффект происходит в результате выполнения упражнений. Но, во-первых, резко изменилось самоощущение своего тела. Оно стало как бы двухслойное. Кажется, что движение выполняет не физическое тело, но что-то плотное вокруг него. То есть чувствительная граница тела расширилась до объема 2-3 метра. Ты будто внутри сырого яйца плаваешь в жидком густом белке. Потом жуткая вещь была. Есть упражнение, вспышка. Так вот в конце происходит что-то, не могу описать. Будто в глаза утром светит яркое солнце, а ты только что проснулся. И пытаешься сквозь солнце открыть глаза и посмотреть вокруг. Так вот смотришь, а вокруг все абсолютно другое, будто я нахожусь в другом месте. Потом звуки появляются, запахи, ощущения. Будто ты действительно проснулся в реальном мире. А тот, где я это пишу, был во сне. Я, честно говоря, теперь побаиваюсь этого упражнения. Потому что внутри что-то сдвигается, крыша едет. 4 раза удалось побыть там подольше и рассмотреть окружающий мир. При этом все, что там со мной было, будто бы на самом деле. И я это только вдруг вспомнил. То есть это мой реальный опыт. Может, прошлое воплощение или память предков. Или параллельный мир, или не знаю. Но все это очень странно. Да, кстати, я перед вспышкой молитву пою, Господи Иисусе Христе, слава Тебе, чтобы защита была. В выходные ноги понесли в церковь к иконе Сергия Радонежского. Мы с ним так тепло поговорили, в груди теплый упругий мячик появился, когда из храма выходил, и колокольный звон начался. Так звук так по мне ударил, будто я внутри колокола огромного оказался. Все клетки вибрировали и гудели. Я потом в ботанический сад поехал и 8 часов по лесу напролом по грязи брел, а в голове звенело. А потом тишина, и ни одной мысли не было. Потом вдруг на какой-то полянке остановился и жадно захотелось заниматься. Я по пояс разделся и пошли упражнения сами в произвольной последовательности. И тут на вспышке я увидел себя на колеснице, на холме перед огромным побоищем. Видел странную одежду, оружие, слонов и в небе летающие корабли. Кроме этого эпизода были еще 3 таких видения, но с разными событиями. Секреты домовины. Прежде чем выйти вправь и жить в ней, мы должны построить себе там дом, домовину, колодец. Построение идет с помощью качания бревен. Качаем, ставим стены, венец, колодец, рада. Пузырь оказывается прочно встроен в крестовину сруба. Когда через тебя пойдет сила земли к солнцу, ты должен жить в домике. Иначе сила твой, воздушный пузырь, унесет с собой, а физическое тело останется на земле. Дом нужен, чтобы тело жило в нем здесь, и сила через него легко текла и омывала хозяина своего дома. При сильном потоке закапывали в землю, чтобы душа не утекла. Когда построена домовина, смерть теперь не сможет тебя из нее забрать просто так, без твоего согласия. Крыша создается маковкой пузыря, поселенного в домовину. Он как бы выдавливается к небу в виде луковки, маковки. Когда дом поставили, его требуется осветить живой водой, со свечой по углам, с молитвой, заговором. По 8 углам и разбрызгивая воду по салоне внутри. Тело есть храм души. Вот ты и поставил храм свой. И из него, как со дна колодца, днем звезды видны. Твоя молитва прямо к Богу в уши попадает. Бог тебя сразу услышит. Задай любой вопрос, и тут же получишь ответ. Как домовину поставил, теперь можешь заниматься тонкими вещами, и система сохранения твоей души в теле не будет мешать и останавливать твое движение. Поэтому через Кола Раду тебя теперь, как внука своего, ведет род батюшка. Видит и ведет тебя по хлябям земным, в твердь небесную. И теперь в домовине ты не утонешь в хлябе мирской, как в болоте зловонном. Теперь ничего не бойся, ты внук Божий. Ты домой к отцу вернулся, и под его оком жить теперь станешь. Род батюшка теперь многое даст тебе в пользование, но и строго спросит. Вот теперь становись в домовину. Кстати, гроб раньше тоже домовиной называли. Тело тленное в него укладывали и домой в сырую землю отправляли, а душа в небо, к себе домой. Домовина, домовище воспринимала славянами как дом вечности. И изнутри ее, как в колодце или как в храме Божьем, так даже лучше. Пой песню роду своему, всем предкам. Ты начинаешь, а они подхватывают. И вместе вы все хором поете славу роду своему. Вот тут-то и рождается такая сила великая, богатырская. От одного звука, вибрации, любой ворог по всем мирам от тебя бежит. Визжит, пердит в ужасе смертном. Ибо силушка родовая, радостью солнечной наполненная, всю нечисть сжигает, как минимум в километре от тебя. И не мысль, ни тем более пуля, а ли стрела враждебная, к тебе не прорвется через это светлое излучение. Они просто сгорят, расплавятся, или к источнику своему с радостью вернутся. А есть еще секрет. Если во время пения твоего с родовичами начать крестовины в колороде вращать, то через твою домовину начнут токи мировые течь. Тут твоя колорада и в ступу Бабы-Яги превращается, и в машину времени, и в печь волшебную. И, короче, двери между мирами в четырех стенах твоего домика появляются и открываются по твоему желанию. Смотри книгу Лукьяненко «Черновик». Избушка на курьих ножках, стань передо мной передом, а к лесу задом. И увидишь ты, как мир многообразен и прекрасен, и что ты живешь сейчас, как в клетке, матрице, в тюрьме. И законы этой клетки тюремные, не Богом созданные, но Кощеями. Образно говоря, ты сейчас сидишь в огромной тюрьме, в заточении, в одиночной камере. Смотри фильмы «Город тьмы», «Матрица». Появляется волшебник и учит тебя, как из этой камеры на свет Божий выбраться. То есть ты внутри камеры Кощеевой строишь свой волшебный домик с четырьмя дверьми на все четыре стороны. Основанием – в землю матушку, а маковкой – к Богу батюшке. И выходи спокойно из клетки Кощеевой через домик свой на волю вольную. А еще прикол в том, что из клетки всего два сатанинских окна было, чтобы на мир смотреть. И окна эти назывались телевизор да компьютер. Взяли басурмане казака в плен, посадили его в темницу, поставили стражу. А на утро глядь, а казака-то в темнице и нет, убег негодник. Но мы-то теперь знаем, как убег, и догадываемся, куда. Легкоступ дает возможность передвигаться по этому миру, а через колорадовые врата по другим мирам ходишь. Но там тоже свои правила. Три силы, заветное слово. Родовичи, помогите, дверь на волю отворите, тям. Такой нюанс. Я когда в колороде силу рода испытывал, увидел среди родовичей Иисуса Христа. Не над ними, а именно среди них, среди родственников. Все мы, дети, внуки и правнуки твои. К теме клетий и домовины мы еще вернемся чуть позже. Бортники об этом много чего ведали.